Глава третья. Секрет труда. Помогать другим физически, удовлетворяя физические нужды, дело действительно великое, но помощь тем ценнее, чем больше нужда и чем, следовательно, больше значения имеет помощь. Если потребности человека могут быть удовлетворены на один час, то этим ему действительно оказывается помощь. Если на целый год, то оказанная помощь еще значительнее, но если его потребности могут быть удовлетворены на всю жизнь, то это, конечно, будет самая большая помощь, какая только может быть ему дана. Духовное знание есть единственное, что может уничтожить наше несчастье навсегда. Всякое другое знание удовлетворяет наши нужды лишь временно. Только с приобретением духовного знания уничтожается навсегда эта способность нуждаться. Поэтому духовная помощь человеку – это самая большая помощь, какая только может быть ему оказана. Тот, кто дает людям духовное знание, есть в действительности благодетель человечества. И мы видим, что самые могущественные люди были именно те, которые помогали человеку в его духовных нуждах, потому что духовность есть истинное основание всей деятельности нашей жизни. Духовно сильный и здоровый человек будет силен и во всех других отношениях, если он того пожелает. Пока человек не обладает духовной силой, даже его физические потребности не могут быть надлежащим образом удовлетворены. Вслед за духовной помощью идет интеллектуальная помощь. Дар знания гораздо выше дара пищи или одежды. Он даже выше дара жизни, ввиду того, что истинная жизнь человека состоит в знании. Незнание – смерть, знание – жизнь. Но жизнь имеет очень малую ценность, если она проходит во тьме, в невежестве и скорби. Следующей по порядку идет, конечно, физическая помощь человеку. Следовательно, рассматривая вопрос об оказании помощи другим, мы всегда должны остерегаться ошибки думать, что физическая помощь единственное, которую можно оказать. Она не только последняя, но и самая незначительная, так как не может дать длительного удовлетворения. Страдание, испытываемое при голоде, проходит, как только я его удовлетворяю, но голод возвращается. Мои страдания прекратятся только тогда, когда я буду удовлетворен навсегда. Тогда и голод не сделает меня несчастным. Никакое страдание или горе не способны будут меня расстроить. Таким образом, наивысшая помощь есть та, которая укрепляет нас духовно. За ней идет помощь уму, а уж затем физическая. Горести мира не могут быть устранены одной лишь физической помощью. Пока не изменится человеческая природа, физические потребности будут все время возникать. И от их неудовлетворения люди всегда будут чувствовать себя несчастными, и никакое количество физической помощи им не поможет. Единственное решение этой проблемы заключается в том, чтобы сделать людей чище. Невежество – мать всех зол и всех несчастий, которые мы видим. Когда люди увидят свет, когда они станут чистыми и духовно сильными и знающими, только тогда несчастье исчезнет из мира, но не раньше. Мы можем превратить каждый дом в стране в богадельню, покрыть ее больницами, но горе человеческое все же будет продолжать существовать, пока не изменится характер человека. В Бхагавад-гите постоянно повторяется, что все мы должны неустанно работать. Всякий труд по природе своей состоит из добра и зла. Нет работы, которая где-нибудь не принесла бы пользы. Нет работы, которая кому-нибудь не принесла бы вреда. Всякая работа неизбежно является соединением добра и зла. Однако мы должны работать непрерывно. И добро, и зло, заключенные в работе, дадут свои результаты, создадут свою карму. Доброе действие отразится на нас добром, злое действие отразится злом. Но и добро, и зло – цепи для души, решение которого достигает Бхагавад-гита по отношению к этой, создающей оковы природе труда, заключается в том, что мы не должны привязывать себя к работе, которую мы делаем. Тогда она не свяжет нашу душу. Мы должны стараться понять, что значит эта непривязанность к работе. Такова главная идея, проходящая через Бхагавад-гиту. Работайте неустанно, но не будьте привязаны к работе. Слово «самскара» можно довольно точно передать выражением «врожденная склонность». Пользуясь сравнением ума с озером, можно сказать, что в уме всякое волнение, затихая, не проходит совершенно, а оставляет след и возможность в будущем снова появиться. Этот след и возможность нового появления волн, прошедших в уме, и есть то, что называется самскара. Каждая работа, которую мы делаем, каждое движение тела, каждая мысль оставляет свое впечатление на уме. И даже когда такие впечатления не видны, они всегда достаточно сильны, чтобы действовать в глубине ума подсознательно. То, что мы представляем собой в каждую данную минуту, обусловливается общим итогом этих впечатлений ума. То, что я представляю собой в настоящий момент, есть результат общего действия всех впечатлений моей прошлой жизни. Этот результат и называется характером. Характер каждого человека определяется общим итогом всех его предыдущих впечатлений. Если преобладают хорошие впечатления, характер становится хорошим. При преобладании дурных он становится дурным. Если человек постоянно слышит дурные слова, думает дурные мысли, совершает дурные поступки, то ум его будет полон дурных впечатлений, и они будут влиять на мысли и дела человека без его осознания этого факта. Дурные впечатления всегда деятельны, и влияние их должно по необходимости быть дурно. И человек дурных впечатлений будет дурным помимо своей воли. Общая сумма его впечатлений создаст в нем сильное побуждение к совершению дурных поступков. Он будет как бы орудием этих впечатлений, и они будут принуждать его делать зло. Подобным образом, если человек думает хорошие мысли и делает хорошие дела, общая сумма оставляемых этими делами и мыслями впечатлений будет хорошей, и она будет заставлять его делать добро, даже против его самого. Когда человек думал столько хороших мыслей и сделал столько добрых дел, что в нем является непреодолимое стремление делать добро, то его ум, как общая сумма этих стремлений, не позволит ему сделать зло, если бы даже он хотел этого. Внутренние склонности человека остановят его. Он уже вполне под властью добрых наклонностей. В таких случаях говорят, что у человека вполне установился хороший характер. Как черепаха прячет голову и лапы под свою чешую, и можно ее убить или разбить на куски, но она все-таки не выйдет. Так и характер человека, властвующего над своими побуждениями и органами, установлен навсегда. Он управляет своими собственными внутренними силами, и ничто не может их вызвать наружу против его воли. путем этого постоянного отражения хороших мыслей, хороших впечатлений на поверхности ума, склонность к совершению добра крепнет, и в результате мы чувствуем себя в силах управлять органами чувств, нервными центрами. Таким только образом устанавливается характер. Таким только путем человек достигает истины. Тогда человек навеки в безопасности. Он не может делать зло. Он может быть в каком угодно обществе, и для него не будет в этом опасности. Существует стадия еще выше этой склонности к добру. Это желание освобождения. Вы должны помнить, что свобода души есть цель всех йог. И каждая йога одинаково ведет к этому результату. Одним трудом человек может достигнуть того, чего Будда достиг главным образом медитацией, а Христос – молитвой. Будда был джнани, Христос был бхакта, но оба они достигли той же цели. Освобождение означает полную свободу, свободу от оков добра так же, как и от оков зла. Золотая цепь не менее крепка, чем железная. В моем пальце сидит колючка терна, и я беру другую колючку, стараясь вторую вытащить первую. Затем выбрасываю обе. Мне незачем хранить вторую колючку, потому что обе они только колючки. Так и дурные склонности следует вытеснять добрыми, и дурные впечатления ума следует удалять свежими волнами хороших, пока все дурное почти не исчезнет или будет подавлено и будет находиться под строгим контролем в дальней части ума. Таким образом, человек привязанный становится непривязанным. Работайте, но не позволяйте делу или мысли производить глубокое впечатление на ум. Пусть эти впечатления, как волны, приходят и уходят. Пускай огромные результаты получаются от работы мускулов и мозга, но не позволяйте им производить глубокое впечатление на душу. Как это сделать? Мы ведь видим, что отпечаток всякого действия, к которому мы привязаны, сохраняется. Я могу встретить сотни людей в течение дня, и среди них одного человека, которого я люблю. Предположим, что, ложась спать, я стараюсь вспомнить все виденные мною лица, но лишь одно лицо встает передо мною. То лицо, которое я видел, может быть лишь одну минуту, но то, которое я люблю. Все же остальные лица исчезли. Моя привязанность к этому человеку создала более сильное впечатление от его лица, чем от всех других. Физиологически все впечатления были одинаковы. Каждое лицо, виденное мною, отразилось на сетчатой оболочке глаза, и мозг воспринял образы, однако однородности впечатлений не получилось. Большинство лиц были, может быть, совершенно новы. О них я ровно никогда не думал, но это одно лицо, лишь мельком увиденное мною, нашло во мне известные ассоциации. Может быть, я годами представлял его себе, зная многое о нем, и когда я его увидел, оно пробудило тысячу дремлющих воспоминаний в моем уме. И это одно впечатление произвело более сильное действие на ум. Поэтому не привязывайтесь ни к чему. Предоставьте всему идти своим порядком. Пускай ваши мозговые центры работают. Работайте непрерывно, но не позволяйте впечатлениям, получаемым от работы, победить ваш ум. Работайте, как будто вы чужие люди в этой стране, пришедшие сюда только на время. Работайте, но ничем не связывайте в себя. Всякое иго ужасно. Этот мир не наше настоящее место жительства. Это только один из этапов, через которые мы должны пройти. Помните великое изречение философии Сангхья: вся природа для души, а не душа для природы. Природа и существует только для воспитания души, иного смысла в ней нет. Она существует потому, что душа должна обладать знанием и через знание освобождаться. Если мы всегда это будем помнить, мы никогда не станем привязаны к природе. Мы будем знать, что природа – это книга, которую мы должны прочесть, и что когда мы приобретем настоящее знание, книга потеряет для нас свое значение. Вместо этого, однако, мы отождествляем себя с природой, мы думаем, что душа для природы и дух для тела, и, как говорит ходячее выражение, мы думаем, что человек живет для того, чтобы есть, а не ест для того, чтобы жить. Мы постоянно впадаем в эту ошибку. Мы смотрим на природу, как на самих себя, и привязываемся к ней. А это пристрастие производит глубокое впечатление на душу, связывающее нас и заставляющее нас работать не для свободы, а для рабства. Вся суть этого учения состоит в том, чтобы мы работали как вольные хозяева, а не как рабы. Работайте непрерывно, но пускай ваша работа не будет трудом рабов. Разве вы не видите, как все работают? Никто не может быть совершенно бездеятелен. 99% человечества работает как рабы, и результатом такой работы является несчастье. Все это эгоистическая работа. Работайте свободно. Работайте в любви. Трудно понять слово «любовь». Любовь никогда не приходит, если нет свободы. В рабе не может быть истинной любви. Если вы купите раба, закуете его в цепи и заставите его работать на вас, он будет трудиться как машина, но любви в нем не будет. Так и мы, когда трудимся для приобретения мирских благ как рабы, то любви в нас быть не может, и наш труд не истинный труд. Это одинаково правильно, как относительно работы, которую вы выполняете для родственников и друзей, так и относительно работы, выполняемой вами для себя. Эгоистическая работа, работа рабская, и вот пробный камень ее. Всякое деяние любви приносит счастье. Нет того акта любви, который не приносил бы с собой мира и внутреннего довольства. Реальное бытие, реальное знание и реальная любовь вечно соединены одно с другим. Три составляют одно. Где есть одно, там должны быть также и другие. Это три проявления аспекта единого бытия, знания, блаженства. Когда это бытие становится относительным, мы видим его как мир. Это знание, в свою очередь, видоизменяется в знании мирских вещей. Это блаженство составляет основу всякой истинной любви, испытываемой сердцем человеческим. Поэтому истинная любовь никогда не может причинить страдания ни тому, кто любит, ни тому, кого любят. Предположим, что мужчина любит женщину. Он желает обладать ею как своей исключительной собственностью и ревниво относится к каждому ее движению. Он хочет, чтобы она все время сидела около него, стояла рядом с ним, ела и двигалась по его желанию. Он ее раб и хочет, чтобы и она стала его рабыней. Это не любовь. Это нечто вроде тяжелой привязанности раба, притворяющегося любовью. Это чувство не может быть любовью, потому что оно тягостно. Если женщина не делает того, чего он хочет, это приносит такому человеку страдания. Но в настоящей любви нет тяжелой реакции. Любовь приносит лишь реакцию блаженства. В противном случае это не любовь, а что-то другое, ошибочно принимаемое за любовь. Когда вам удается любить близких людей и весь мир, всю Вселенную, таким образом, чтобы в вас не возникало реакции ревности или страдания, тогда вы близки к состоянию непривязанности. Кришна говорил: «Смотри на меня, Арджуна, если я в один момент перестану работать, вся Вселенная должна будет умереть. Моя работа ничего не приносит, я единый Господь. Почему же я работаю? Потому что я люблю мир». Бог ни к чему не привязан, потому что Он любит. Истинная любовь делает нас непривязанными. Где есть привязанность, прикрепленность к земным вещам, вы должны знать, что это просто физическое влечение одних частиц материи к другим. Это есть нечто, что притягивает два тела одно к другому и создает в обоих страдания, если они не могут сблизиться. Но где есть реальная любовь, она не зависит от физической привязанности. Люди могут любить друг друга, находясь на расстоянии тысячи миль. Любовь их не изменяется. Она не умрет и никогда не создаст страданий. Для того, чтобы достигнуть состояния непривязанности, потребуется, может быть, работа целой жизни. Но достигнув этой высоты, мы достигаем и цели любви и становимся свободными. Рабство природы спадает с нас, и мы видим природу такую, какая она есть. Она больше не кует цепей для нас. Мы совершенно свободны и, работая, не думаем о результатах работы для себя. Кто тогда думает о результатах? Требуете ли вы чего-нибудь от ваших детей взамен того, что вы им дали? Ваш долг — работать на них, и здесь дело кончается. Когда вы делаете что-нибудь для другого человека, для города, в котором живете, для государства, старайтесь занять такое же положение, как по отношению к своим детям, и ничего не ожидайте взамен. Если вы будете неизменно занимать положение дающего, и все, что вы даете, будет свободно по отношению к миру, без всякой мысли о награде, тогда ваша работа не создает вам привязанности. Привязанность к результатам работы является только у того, кто ожидает награды. Если труд, подобный труду рабов, дает в результате эгоизм и привязанность, то труд господина своего разума создает блаженство непривязанности. Мы часто говорим о праве и справедливости, но мы находим, что в мире право и справедливость – это только детский разговор. Есть две вещи, которые управляют действиями людей – сила, власть, и милосердие. Проявление власти есть неизменно проявление эгоизма. Все люди стараются извлечь, возможно, больше пользы из той власти, которой они обладают. Милосердие – это само небо. Чтобы быть хорошими, мы все должны быть милосердными. Даже право и правосудие должны основываться на милосердии. Всякий помысел о награде за работу препятствует нашему росту и в конце концов приносит страдания. Эта идея милости и бескорыстного милосердия может быть осуществлена еще и иным путем. При условии веры в личного Бога всякая работа может быть совершаема как молитва. В этом случае мы как бы кладем к ногам Господним все плоды нашей работы, и, служа Ему таким образом, мы уже не имеем права ожидать чего-либо от людей в воздаяние за наш труд. Сам Господь трудится непрерывно и не имеет ни к чему личной привязанности. Как вода не может замочить лист лотоса, так и работа не может связать бескорыстного человека, заставив его стремиться к результатам для себя. Бескорыстный и ни к чему не привязанный лично человек может жить среди густонаселенного греховного города, и грех не коснется его. Эта идея полного самоотречения иллюстрирована в следующем рассказе. После битвы на Курукшетре пять братьев Пандава совершили большое жертвоприношение и принесли очень большие дары для бедных. Все выражали изумление по поводу величины и богатства жертвы, говоря, что мир не видывал никогда ничего подобного. Но по совершении обряда явился маленький мангуст, животное вроде кошки. Половина тела его была золотая, другая половина — темная. Он начал кататься по полу в жертвенном зале и сказал присутствующим: «Вы все лжете, это не жертва». «Как?» — воскликнули они. «Ты говоришь, это не жертва. Разве ты не знаешь, сколько денег и драгоценностей отдано бедным, и сколько людей стало богатыми и счастливыми? Это самая удивительная жертва, какую совершал человек». Но мангуст сказал: «В одной деревушке жил бедный брамин со своей женой, сыном и женою сына. Они были очень бедны, жили скудными дарами, приносимыми им за проповедь и учение. В стране этой настал трехлетний голод, и бедный брамин страдал более, чем когда-либо. Семья голодала уже несколько дней, когда, наконец, отец принес в одно прекрасное утро немного муки, которую ему посчастливилось достать, и он разделил ее на четыре части между членами семьи. Не успели они сесть за еду, как кто-то постучался в дверь. Отец открыл дверь, за ней стоял гость. В Индии гость – священное лицо. Он считается как бы богом и с ним обращаются как с таковым. Поэтому бедный брамин сказал: «Войди, господин, мы тебя приветствуем». Он поставил перед гостем свою часть пищи. Гость быстро ее съел и сказал: «О, господин, ты убил меня! Я голодал уже 10 дней». И это маленькое количество пищи только увеличило мой голод». Тогда жена сказала мужу: «Отдай ему и мою часть». Но муж ответил: «Нет, не дам». Жена настаивала, говоря: «Он бедный человек, и наш долг, как хозяев, позаботиться, чтобы он был сыт. Раз у тебя больше нет, то моя обязанность, как твоей жены, отдать ему свою часть». И она отдала свою часть гостю. Он съел, что ему дали, и сказал, что его по-прежнему мучает голод. Тогда сын сказал: «Возьми и мою часть. Сын обязан помогать отцу в исполнении его долга». Гость съел и его часть, но голод его также не был утолен. Тогда и жена сына уступила ему свою часть. Гость насытился и ушел, благословляя их. В ту же ночь эти четверо людей умерли от голода. Несколько пылинок этой муки упали на пол, и когда я покатился по полу, я стал наполовину золотым, как вы видите. С тех пор я хожу по всему свету, надеясь найти другую такую жертву, но нигде не нахожу. Поэтому другая половина моего тела не превращается в золотую. Потому-то я говорю, что это не жертва». Такое представление о милосердии уже исчезает в Индии. Великие люди встречаются все реже и реже. Когда я учился английскому языку, я прочел в одной книге рассказ о мальчике, отправившемся на работу и оставившим матери немного денег. И за это его хвалили на 4 страницах. В чем здесь дело? Ни один индусский мальчик никогда не понял бы морали этой истории. Теперь я понимаю ее, зная западную точку зрения. Каждый человек сам за себя, а их отцы и матери, жены и дети могут делать, что хотят. Теперь вы видите, что такое карма-йога. Помогать, не рассуждая, глядя даже смерти в лицо. Хотя бы вас обманывали миллионы раз, не спрашивайте ничего и не думайте о том, что вы делаете. Не хвалите своей щедростью к бедным и не ждите от них благодарности. Скорее будьте им благодарны за то, что они дают вам случай проявить на них свое милосердие. Совершенно ясно, что быть идеальным человеком, живя в миру, гораздо более трудная задача, чем быть идеальным саньяси. Истинная жизнь труда также тяжела, если не тяжелее, чем истинная жизнь отречения.